Простите, дорогие друзья, попал, можно сказать, в пробку, добираясь до величественного храма Воскресения в Одинцово, храм Министерства обороны, сияет вечерними огнями, вокруг него комплекс «Мемориал Победы». Апостол Фома, которому преподнесены огненные, розово-огненные розы, и над всем Христово воскресение. Мы с вами сегодня встречаемся вновь. Простите за вынужденное ожидание. Надеюсь, что вы 28 минут не потратили зря. Но не только Марика, но и Дмитрий, Ирина, и все наши дорогие друзья сидели тихо, собирали внимание и обращались к тому, кто является источником всех благ и милостей, прося его осенить нас своей любовью. Мы с вами встречаемся, как всегда, накануне воскресного дня. Взираем на апостола Фому, любившего Господа больше жизни. Помните, как он сказал: «Пойдем, и мы умрем с ним», говорил он прочим оробевшим апостолам, когда Спаситель выказывал свое намерение идти в Иерусалим, где собрались его, Господа, злейшие враги. Утешенный и воскресением Христовым, явлением Спасителя, в восторге произнесший: «Господь мой и Бог мой», исповедавший Бога человечества Иисуса Христа, апостол Фома оказался достойным принять на руки пояс Пречистой Девы, сниспадший с небес. Пояс и до ныне хранится в Отопецком Афонском монастыре и источает благодать врачевания и исцеления. Мы благодарностью от святого апостола Фомы принимаем это его исповедание: «Господь мой и Бог мой», которое ничем не менее, нежели исповедание апостола Петра: «Ты си Христос, Сын Бога Живаго». И апостольская вера, нами воспринятая, низводит на наши сердца благодать Святого Духа. Сегодня, дорогие друзья, мы беседуем с вами об унынии и о побеждение этого мрачного, тощего, злокозненного духа, бесовского князя, отвратительного, который стоит позади в резерве демонического войска и всегда надеется, парадоксально, но уныние надеется на то, чтобы взять нас в плен. Некоторые из наших корреспондентов, участвующих в Zoom-конференции, даже говорят: а вообще есть ли шанс преодолеть угрызение этого демона? Существует ли возможность избежать его раскаленных стрел? Давайте посмотрим на святых апостолов, сиявших благодатной радостью о Господе. «Радость мою даю вам, и никто у вас ее не отымет». Вспомнив эти слова Спасителя, от апостолов и у апостолов и спросим духа любви отчей, а не рабской боязни, духа надежды, которая не посрамляет, подобно якорю, обеспечивающему судну устойчивость в бурных морских волнах. Посмотрим на преподобного Серафима Саровского, которого и разбойники калечили, и братья монастыря подвергали остракизму, и сколько хвори он перенес, однако вышел, как конек-горбунок из источника молочного, горячего, холодного ключа, обновленным, омоложенным, так и преподобный Серафим, стяжав всегдашнее трезвение, всегдашнее утреннивание к Богу, всегдашнее упование на благодать Господню, всегдашнюю послушливость Царицы Небесной носил в сердце ту светлость, ту бодрость, ту радость, ту внутреннюю полноту, которая позволяла ему говорить: «Нет, ваше боголюбие, воле Божией, чтобы нам унываться». И нам остается только сегодня еще раз под руководством святых отцов разобраться с этим духом, посмотреть, когда он приступает к человеку и какие мы можем выставить против него заградительные щиты, как оборониться от его нападок. И думается, что это будет хорошим предисловием к вашим вопросам. Безусловно, самое для нас главное – это пуповина, соединяющая со Христом Искупителем. Если мы стараемся сохранить живой союз с Богом, если мы бережно храним дар Святого Духа, обновляемый участием в Евхаристии, то есть причащением святых христовых тайн, если тщательно бережем совесть и тотчас каемся внутри себя и приносим выжимки нашего ежедневного исповедования на исповедь, то Господь со дня на день обновляет этот союз, вдыхает в нас кислород Святого Духа и напоминает душа уточку, которая с волны до волну плавно переходит, всегда оставаясь на поверхности водной глади. Не будем плакать безутешно, от слез уныния толку нет, но окрыляет лишь надежда. И сколько б ни было нам лет, она одна живит и греет. Ты в сердце с нею, как дитя, и от сердечного моления торосы векового льда, растаяв, обратятся в воду. Пусть же скорее минет ночь, стяжи духовную свободу, ведь ты родная Богу дочь, душа ты родная Богу дочь. Господь говорил с отцом: никто не исхитит, не похитит, не украдет моих учеников из руки твоей. Отче, сохрани их от неприязни. Итак, если мы сами не плашаем, а на Бога надеемся, если стараемся сохранить себя от всякой скверной плоти и духа, если поддерживаем молитвенное дыхание, призывая нашего любимого Господа, то унынию места не найдется в нашем сердце. Оно, конечно, может постучаться, может прихватить, но тотчас отскочит. И, конечно, очень важно, мне кажется, дорогие друзья, стяжевать такой дух бодрости, активности, динамики. Уныние может прикасаться к человеку, если он бездвижен, инертен, апатичен, руки опускает, глаза его всего страшатся, сердце словно параличом разбито. Вот нам, педагогам, хорошо, мы вообще о себе забываем, когда перед нами детская, студенческая аудитория, нам нужно этого расшевелить, этого разбудить, этого поставить на место, этого ободрить. И поэтому я хочу только пожелать вам, дорогие друзья, динамики, движения. У занятой пчелы нет времени для скорби. Ну, не всякий занимается учительством, но всякий должен свою душу держать за ученицу. И в связи с нашим разговором об унынии, сказал бы я так, стараться не концентрировать свое внимание на каком-то одном навязчивом предмете. Вот девушка думает, где бы ей найти принца, жениха, и настолько вся уходит в это представление о нем, что теряет свет жизни. Иной сосредотачивает внимание на обидном слове, которое он получил от начальника или от подчиненного, такое тоже бывает, и весь уходит в это гнетущее чувство, теряя мир Христов. Кого-то просто откровенно атакуют дурные помыслы, хульные, гордостные, блудные, и тот, кто выступает против них лоб в лоб, собеседует с ними или боится их, страшится их, тоже может быть захвачен живым в плен. На что направлено твое внимание, что стало предметом твоего внимания, на чем ты концентрируешься, то может тебя и подвести, и отдать в лапы уныния. Кто чем увлекается, тот тем и искушается. Кто-то вот, ну, все мы думаем о своем здоровье, и когда оно вдруг уходит от нас, опять-таки сосредотачиваемся на наших хворях, недугах. Если это сосредоточение занимает все наше время и внимание, уныние тут как тут. Что же делать? Вектор нашего внимания обращать к нетленному, живущему во свете неприступном, вечно живому Господу, который, как своих детей, обнимает церковь, говоря: «Мир мой даю вам, радость мою даю вам, возверзи на Господа печаль твою, и Он тебя препитает, успокоит». Не пекитесь, не точите себя, не мучайте себя вопросами: во что оденемся, что с нами завтра будет, что нас ждет в старости. Доверимся Христу, источнику живому благодати, мира и любви, всепремудрому, вселюбящему, всесильному Богу. И надежда наша не постравляет, не постыдится. А таким образом, лучшее лекарство от уныния – это обращенность нашего духа, а вслед за ним ума, воли и чувства, к Спасителю. Он – свет, милующий, кроткий, спасающий, оживляющий, животворящий, прощающий, вдохновляющий. От Него, Христа, мирно, тихо, покойно, радостно, благодарственно вздыхает душа. И, соответственно, требуется большая выучка, чтобы, открещиваясь от этих медуз, мною перечисленных помыслов, скорбей, опасений, тревог, воспоминаний, мечтаний, выплывать на простор речной волны, в чистую лагуну богообщения, где играет лазурь в солнечных лучах. Господи Иисусе Христе, себя Тебе веряю. Ты моя надежда, Ты мое упование, Ты камень краеугольный, многоценный, и всякой верующей в Него не постыдится. Ты, Господи, опора и жезл души моей, Ты воздух, хлеб, свет, мир, путь, истина и любовь. Господи Иисусе Христе, Тебе подобает слава, честь, держава, богатство, поклонение, благодарение. Раскройте книгу Откровения и посмотрите, какова эта песнь Моисея, которую усвоили в белых одеждах спасенные праведники. Агнцу, сидящему на престоле, слава, честь, богатство, премудрость, благодарение, хвала. И уже здесь, на земле, если мы будем учиться в сердцах наших воспевать Господу песни и гимны духовные, если, как учит апостол Павел, будем с благодарением раскрывать Ему, Христу, чаяние нашего сердца, то мир Христов, превышающий наше постижение, соблюдет сердце наше. И мы получим духовный бронежилет, щит и меч. Мы будем ограждены от этого сухого, немилосердного, тягчайшего духа уныния, который, впрыскивая через свое жало и когти дух печали и безотрадного томления, хочет превратить нас в живых мертвецов. Что еще может являться причиной уныния? Давайте поразмышляем кратко. Во-первых, излишняя погруженность в окружающий нас мир, который всегда грозит душе наводнением, бурями, страхами наполняет душу. Когда ты всецело погружен в этот постоянно меняющий, бликующий мир с его 40 оттенками серого, когда ты вовлечен в те космические, демонические силы, которые заквашивают события этого мира, когда ты погружен лишь в человеческие взаимоотношения, конфликты, драмы, столкновения, не мудрено, что мир награждает тебя омраченностью ума и сердца. Сегодня достаточно прилепиться к телевизору, к художественным фильмам, если только в них осталась хоть какая-то художественность, к новостям, нервирующим, будоражащим сознание. И вот уж уныние держит тебя за шкирку, как волк зайчика из мультфильма «Ну, погоди». Излишняя погруженность ума и сердца вне себя самого и сцепка с этим миром неизбежно отзывается в душе тяжестью, болью, страданием. Но мы же не можем убежать в пустыню. И в пустыне может настигнуть человека эта самая экстравертность. Не будем забывать, дорогие друзья, что душа моя Элизиум ценей. Душа есть та светелка, в которой Бог хочет затеплить таинственную лампаду. Сам Господь умещается в бессмертном нашем духе, а Он и есть источник тишины, мира, света, надежды, веры и любви. Поэтому, когда наше внимание обращено ко Христу, и мы к Его стопам полагаем нашу ум, мы взыскиваем нашего Господа, мы с верою вверяем себя в Его руки, зная, что Царство Христово раскрывается в глубинах нашего сердца. Вот тогда душа получает защиту от коловращений бытия, от катаклизмов этого мира. Эти события, как сопки вулканические, дымят и омрачают наш ум. Поэтому молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты, учит нас поэт. Взыскивай Господа Бога своего. Он же сам нас учит. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Мир мой даю вам, ад есть, не бойтесь. Вы видите, что все Евангелие учит нас больше веровать Богу и больше обращаться к Нему и искать Его союза, припадать к Его стопам, чем общаться с этим миром, который только грозит нам кораблекрушением, как фокусник заманивает в Берендеев лес. О мире Господь говорит, как о наемнике, который наемник, будучи наемником, не любит овец своих, и, видя волка грядущего, демона, бегает, ибо он наемник. А волк этот приходит только для того, чтобы похитить, убить и погубить. А Христос есть пастырь добрый. Христос пребывает вне этого мира. Он пребывает в нас и с нами. И поэтому овечки голос его слышат, призывный, и идут вслед за ним. И он собирает нас всех вместе, как наседка, укрывает птенцов под крылами своими. И душа обретает тишину и покой. Вот вам лекарство против уныния. Вера во Христа, живого и крепкого Бога, собеседование с Ним, умение отдать себя в руки, излить пред Ним и Ему печаль свою, жить им и с Ним. И без этой веры, зрячей и горячей, как ты сможешь победить этих космических духов, которые как пинг-понговым мячиком играются со всякой душой, омраченной неверием или маловерной? Ну, что еще сказать, друзья, в дополнение? Уныние, конечно, верный признак, что душа не покаялась как следует в своих грехах, ибо если мы отдали Богу наши грехи, и Он взял на Себя вину за наши грехи, говоря, иди, больше не греши, смотри, чтобы не случилось с тобой чего худшего, то душа оживает, как дитя, льнёт ко Христу, боится расстаться с Ним, и духовная полнота, бодрость и радость мало-помалу взыграют стен, к ней душе вновь вернется детскость, светлость, живость, благодарение, кротость, мир, желание делиться этими начатками Христовых добродетелей с окружающими. Но уныние подстерегает и тех, кто слишком много взваливает на себя. Таких трудоголиков немало в нашей жизни, нерассудительных, не рассчитывающих собственные силы, не умеющих соразмерять предложения со своими реальными возможностями. «Ой, жизнь моя кончается, сейчас я упаду». Человек, истощенный физически, душевно или духовно, всегда может попасть в плен к унынию, оно берет его голыми руками. Поэтому нужно учиться говорить коллегам, партнерам, друзьям проститься. Ваша просьба не по моим силам. Вам нужно искать какие-то другие возможности, а я за вас помолюсь. Дамы должны быть отзывчивыми и усердными в помощи друг другу, но не так, чтобы валиться с ног, расставаясь с молитвой, с мирным состоянием души. Как правило, жизненный опыт учит самоограничению, учит трезво рассчитывать свои силы. Не в том смысле, что человек равнодушивается, становится безучастным к чужим скорбям, как врач какой-нибудь, Сионыч чеховский, становится глухим к чужим слезам. Нет, но один архангел Михаил все и всюду поспевает. Незаменимых у Господа нет. Не нужно брать больше, чем мы можем понести. И в этом пусть проявится наше смирение, создание ограниченности своих сил и умение передоверить Господу то, что эти силы превышает. Что еще? Уныние бывает, приходит тем, кто кажущееся отождествляет с действительностью, непомерно высокие требования предъявляет к родственникам, к собственным детям, к собственному мужу, к своей собственной стране. Такой перфекционист в отношении окружающих, но не себя самого. Впрочем, и свои собственные немощи, недоработки, а грехи нужно уметь спокойно воспринимать, каяться, исправляться, но не заедать себя до состояния черной меланхолии. Мы должны действительно все передоверять промыслу Господню, сохраняя во что бы то ни стало мир сердечный. Уныние только тогда сжирает человека, когда он теряет мир Христов. Поэтому, говорят отцы, почитайте святого Никодима Святогорца, книгу «Невидимая брань», последнюю главу этой книги о сохранении мира сердечного, мы призваны оставаться умиротворенными, благодушными, спокойными во всех критических, даже форс-мажорных обстоятельствах. Пусть небо сомкнется с землею, горит земля под ногами, в мире место Господу. Бог больше этого мира пребывает внутри нас, Он всеобъемлющ, всевидящ, всемогущ, и поэтому мы, как капитан на мостике, даже при девятибальном шторме, должны быть хладнокровными, взирать на северную полярную звезду, то есть веровать в божественные благодати, которые хранит чад своих, как хранила Александра Сергеевича, Александра Васильевича Суворова в его фантастических военных компаниях. Думается, что на этом можно сделать паузу. Я еще раз прошу прощения, дорогие друзья, что сегодня непозволительно задержался на полчаса. Трудно было убежать от живых людей, которые ждали возможности принять благословение, чем-то поделиться со священником. Это живая жизнь, от нее никуда не деться. Притча Иисуса Христа о строительстве башни и о выходе навстречу противнику. Она говорит о том, что нужно все заранее рассчитывать свои силы, будут ли у тебя, достанет ли у тебя сил для противостояния, для строительства. Так что, если сил не достает, вовсе не обращаться ко Христу? Неправильный вывод. Неправильный вывод. Аз есим с вами во все дни до скончания века. Нужно видеть контекст притчи Христовых и не прибегать к таким глобальным космическим обобщениям. Может ли Господь сказать, ну, у вас сил нет веровать и молиться, сидите во тьме и сене смертной? Это же нелепо, абсурд. Но Господь хочет, чтобы мы не страдали шапкозакидательством, чтобы мы не требовали от себя достижения спасения в установленный нами же самими срок. Помнили, что новое вино не вливают в ветхие мехи, чтобы шли путем смирения высших себя нищие, смиренным последуем. Смиритесь под крепкую руку Божию, и она, десница Господня, вознесет вас в свое время. Умеренность и аккуратность. Тише едешь, дальше будешь. Не берись за вещи, которые превышают твои силы. О чем эта притча? Вот у тебя родственник заражен богохульством или кощунствует. Или просто цинично говорит о церкви. Ну, кто ты будешь, чтобы специально поехав к нему или посетив его на каком-то домашнем празднике, затевать с ним в его доме, на его канонической территории, религиозные споры? Понимаешь, что ты останешься без подштанников, и демоны через этого родственника нападут на тебя и вытолкают вон нагого, как это было с семью сыновьями священника Скевы. Читайте книгу «Деяния апостольского», призывавшего Иисуса Христа без веры и любви к Спасителю и делавшие на этом коммерцию, изгоняя демонов просто механическим призыванием Иисуса Христа. Итак, каждый должен знать, что ему по плечу, а что не по плечу. Ну, а что нам по плечу? Об этом говорит преподобный Авросий. Знай себя и довольна себя. Не спеши спасать мир, занимайся самоисправлением. Вынимай бревна сгоревшие из сердечного участка, расчищай площадку для строительства храма Божьего. Многие святые отцы писали, что мы на земле в изгнании, и ничего искать тут приятного не получится. Приятного мы не ищем, а вот царь Соломон говорит, что крыша над головой, хлеб для рта и одежда для тела необходимо всякому человеку. Господь говорит о том, что сокровище наше должно быть на небесах. Это сокровище Он Сам. Читайте Священное Писание, там вы найдете множество свидетельств о том, что нужно найти эту бисерину, этот маргарит, этот жемчуг. И всем другим можно пожертвовать, дабы положить за пазух эту сияющую жемчужину. Молитва ко Господу Иисусу Христу, любовь к нашему Искупителю, самоотдачу, посвящение своей жизни Ему. Что Христа вожделение, вопрошает Дмитрий Ростовский святитель или Тихон Задонский святитель. Кто его прекраснее, кто его сладостнее, кто даст кроме него мир, тишину, спасение? Христос, Спаситель – это предмет нашего упования, это живой Бог, который делает человека сказочно богатым, если в нас проснулась любовь к Нему, преданность к Нему. Ничего-то нам не надо, ни злата, ни парчевого одеяния, когда с нами Бог, который дает нам все для нашего спасения и блаженства. Считается, что печаль бывает от праздности, не от праздности. Слово «праздник» должно входить в нашу жизнь и имеет право на существование. Человек должен уметь отдыхать, как отдыхающее поле от засева семян. Нужно уметь быть под паром. Другое дело, что когда наше тело отдыхает, дух всегда оживает и устремляется ко Христу, потому что жизнь нашего духа – это благодать, устремление ко Господу. И дух наш никогда не устает утренневать к Богу, то есть находить в нем покой и блаженство. Можно упахиваться, как лошадь, и смотреть на жизнь весело. Ну, кто же с этим спорит? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Поэтому мы, христиане, не должны быть взмыленной лошадкой, а если так получилось, то обязательно нужно прийти на конюшню, чтобы добрый конюх нам бока помыл, хвост расчесал, задал овса. А если такого конюха нет, давайте сами себя, дорогие, держать в чести и давать себе отдых. Сегодня такое время спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Жил-был батюшка, у него была депрессия такая, что задавливала его физической болью. Знал он досконально все богословие. Ну, вы знаете, немножко смешные слова, потому что чисто богослов тот, кто чисто молится, а не тот, кто штудирует учебники. Бывает депрессия, обусловленная химически, эндогенная, то есть никаких-то не хватает микроэлементов, там магния или еще что-то. Кому-то не хватает ауруса, а кому-то аргентум, серебра и злата. Недостаточно серотонина, норадреналина приводит к унынию, которое называется депрессией. Это не зависит от воли человека. И выйти из этого состояния усилием воли нельзя. Как будто вот нет руки или ноги. Является ли такое уныние грехом? Ну, может быть, грехом и не является, но счастье не приносит. Потому что в унынии ничего нет из того, что составляет благо человека. Но не отождествляйте психосоматику с духом человека. Дух человека, в котором искра Божьей благодати присутствует, он выше всех хворей, немощей, болезней. Он создан для блаженного единения с Творцом. И описанное вами состояние относится все-таки к психосоматике, к тем внешним покровам, которые скрывают дух человека. Поэтому, как бы ты ни был немощен, ты должен стремиться стяжать ту молитву, которая составляет дыхание твоего сердца. Ну, то есть, кто-то ищет от уныния лекарство от уныния ищет в телесериалах. Кто-то ходит по магазинам и отвлекается от тяжелых, давящих его помыслов внимательным изучением на прилавках разложенного. Кто-то погружается в чаты, в бесконечные разговоры, дискуссии, споры. А кто-то ищет Господа своего, на который есть свет невечерний, и который хочет жить сынами человеческими. И, осеняя наш дух, защищает человека от космических и демонических энергий, беря на себя недостаток серотонина, норадреналина, восполняя все своей благодатью. И в этом смысле любовь ко Христу – это все. Вы говорите о каком-то священнике, который едва ли не руки на себя наложил. Священный сан – это прекрасно. Он давал батюшке возможность в алтаре предстоять Христу и причащаться святых тайн прямо из чаши. И, конечно, я пожелаю каждому священнослужителю посредством литургии стания обновляться, освящаться, еще делиться полученной благодатью с народом Божьим. Однако молитвенный подвиг остается за тобой, хотя бы ты был архиереем или патриархом, но направление ума и сердца, взыскивание Господа, стяжание той глубокой молитвы, которая как родник изнутри будет поддерживать тебя, это твой личный подвиг. Вот был такой иконописец Круг. В Париже он расписывал храмы на Рю Петель, в Трех Святителей. Он страдал вот такой немощью вами описанной. Был отец Киприан Керн, тоже у него была такая же хворь, он потом и епископом стал. Были очень хрупкие люди, вот это первая волна эмиграции. Вот иконописца Круга поддерживал замечательный патер, отец Сергий Шевич, архимандрит Сергий, имевший благодать Святого Духа, всегда хранивший сердечный мир. И вот он много времени проводил с иконописцем Кругом, зная, что тот страждет от описанного вами недуга. Отец Киприан, замечательный парижский богослов, его «Антропология Григория Палама», замечательная книга, говорит о высоте человеческой природы, преображенной Божьей благодатью, о нашем предназначении быть сосудами благодати. Тем не менее, он, несмотря на эти высоты богословия, иногда переживал тяжелые такие минуты, но мы должны уметь всецело отдать себя со своей депрессией Христу, который говорит: «Радость мою даю вам». И не запрещено, безусловно, лечиться и у компетентных врачей узнавать, какими лекарствами поддерживать себя. Однако только божественная благодать, совершенно заполняя наш дух, дает нам силы нести крест телесных немощей. А если человек уже и молиться за себя не может, что ему делать? Вот смотреть на икону Иисуса Христа, Спасителя, просто вот сесть, как я сижу, устремить взор на Синайского Спаса или Звенигородского Спаса, вот, и своими словами беседовать с Господом, который нас видит, слышит, любит и внутри нас присутствует. Либо устремление ко Христу, либо нет этого устремления. Вот этот вопрос для нас главный. Можно ли победить духа уныния? Вера наша есть победа, победившая мир и того, кто в этом мире пытается воевать с нами. Слова апостола Иоанна Богослова. «Благодарение Христу, даровавшему мне победу, избавившему меня от смерти». Слова апостола Павла. «Дерзайте, ибо я победил мир». Мы прежде всего вместе с апостолами должны просить: «Господи, умножь в нас веру, дар нам веру здравую, зрячую, горячую, без совершенной веры и преданности Спасителю, без упования на Его всемогущество и благость». Мы обречены оставаться в плену, от которого Христос Спаситель освобождает каждого из нас. Вера во Христа – это доминанта в нашей душе. Вера пусть будет всепоглощающая, всецелая. Так учит святой Антоний Великий. Наше смирение перед Христом должно быть полное и совершенное. И любовь наша к Нему, Христу, занимать все наше сердце. Здесь нет полумеры. И человек с холодным сердцем и неискусным умом, отданным в плен мыслей, будет, конечно, страдать от раздвоения, но оправдана премудрость от чада ее. «Благодарю тебя, Отче, что ты сокрыл от умников и разумников сию премудрость и даровал ее младенцам. Господь хочет, чтобы мы были младенцы, которые инстинктивно тянутся к материнской груди и затихают в объятиях матери. Вот такими мы должны быть младенцами в отношении матери церкви, и наша вера должна быть радостная, совершенная. Иначе невозможно. Господь – это наше все. Если Он свет, то мы должны всецело отдаться этому свету. Если Он любовь, то она должна заполнить нас совершенно, до края сосуд нашей души. Если Он истина, то это истина самодоказующая, безусловная. Поэтому людям половинчатым, теплохладным, любящим себя и свое, свою мнимую независимость, им очень тяжело, они не удовлетворены. А когда я все вменяю в ссор, в опилки, в осколки ради познания Иисуса Христа, Господи, иду к Тебе, как Закхей, который отбросил все представления о том, что можно, что нельзя, что прилично, что неприлично, и превратился в ребенка. Он услышал: «Вера твоя спасла тебя, дни спасения, думай сему быть». Но это то, о чем мы говорим, это наш личный выбор, и ни из каких конференций, лекций мы этого автоматом не возьмем. Это отзыв свободной человеческой души на призыв ее души Христа, который отдал себя всецело каждому из нас, ибо он пришел в этот мир и взошел на крест именно ради тебя, к тебе пришел, он пришел за тобой. Ты есть та самая овечка, похищенная волком, ради которой он пришел, зная, что у тебя серотонина не хватает или какого-то другого серого вещества почему-то не хватает. Но он пришел к тебе, чтобы сказать: я пришел за тобой, душа моя, я за тебя, я создал тебя, я пролил за тебя всю свою кровь и воскрес, чтобы подарить тебе божественную благодать, чтобы ты была свободной. Я пришел, Дух Господень на мне, и Господь помазал меня. Я пришел исцелить измученных и сокрушенных сердцем, возвратить слепым зрение, пленным даровать освобождение. Я возвестил вам лето Господне благоприятное. Поэтому вера и любовь ко Христу либо всецело нас наполняют, и мы приемлем от Господа очищение, воскресение, свободу, бессмертие, полноту и радость бытия. Либо мы еще на кого-то, на что-то надеемся или считаем, что это не для нас, что это какой-то экстремизм, ну нельзя же так вот, надо бы все-таки без фанатизма и прочее, прочее. И человек вот не может поделить между мамонную и Христом, и куда ему метнуться, направо, налево. И у него возникают сотни вопросов, на которые ответа никто никогда не найдет. Александр Сергеевич Пушкин в своем посвящении лицеистам 19 октября на 19 октября говорит о том, как трудно будет лицеисту встречать сей день, когда в уединении сидишь один, и друзья твои свой путь земной свершили. Отцы пустынники и жены непорочны, и дух тот праздности унылый. Так что, значит, как справиться с духом праздности унылой? Друзья, литература литературой. Александр Сергеевич был человеком жизнерадостным. И Блок о нем говорил, что он жизнерадостный, в отличие от самого Блока. Но когда мы говорим о нашей жизни духовной, то прямо-таки апеллировать к художественным произведениям – дело ненадежное. Ибо для христианина уединение желанно. И сам Александр Сергеевич Пушкин в Михайловском это понял, в конце концов излечился от горячности своей юности, исцелился от стремления лезть куда-то на баррикады, вот, стяжав покой и волю. Но особенно ему помогла Наталья Николаевна, брачный союз и добродетели семьянина. После всего-то, что он пережил, и дров-то наколол немало. Но еще раз скажем, что в жизни духовной все определяется мерой моего доверия Господу, моего желания ходить пред Его лицом, моего стремления предоставить Ему жилплощадь в келье собственного сердца, вера в Его везде присутствие, всемогущество и благость, вера апостола Фомы, Господь мой и Бог мой. Когда я говорил, что не поверю, покуда не вложу в раны Его перстов моих, думал, что Господь где-то далеко, а Он был в моем сердце, и вновь явившись мне, сказав, вложи перст свой сюда, тем самым доказал мне, что Он всегда был со мной, и поэтому я не нуждаюсь теперь в том, чтобы принимать свидетельство чьих-то уст, и не нуждаюсь в том, чтобы осязать Христа, но вера в Него дарует мне благодать воскресшего. Я осязаю Христа очами веры, я знаю, что Ты, Господи, со мною. Ты восседаешь на жертвеннике, на престоле моей души. Я чувствую на себе Твой любящий отеческий взор. Я поклоняюсь Тебе, а через Тебя Отцу обретаю доступ. Мне ничего не нужно, кроме как служить Тебе Духом. И такая вера совершенно меняет ваш outlook, mind of you, меняет ваше воззрение на мир. Уединение становится желанным, как оно было желанно Силуану Афонскому, Серафиму Саровскому. А те Серафим Саровский в лесу падал ниц и ожидал, пока человек не пройдет своей дорогой. Он настолько искал богообщения, что в определенный период своего времени даже отказывался собеседовать с людьми. Но затем Матерь Божья повелела ему уже принимать народ. Дух уныния, не нападает ли он на тех, кто ходит в ложных понятиях и представлениях? Ну, например, склонен негативно оценивать людей, навешивает на них ярлыки, внутренне превозносится, вот, вообще облеплен мирскими понятиями, погружен в этот мир, не видит очами веры Господа, считает, что Господь где-то далеко-далеко, и хорошо там, где нас нет. Правильно говорить, что если мы очищаем внутреннее пространство души от этих перечисленных греховных состояний и привычек, то дух ныне не сможет овладеть нами. Дело в том, что Христос есть полнота, все собою заполняющая. Как в долину стекает с горных вершин река, так смиренное сердце становится сосудом божественной благодати, если это сердце ищет Господа. В этом смысле мы должны быть осторожны и выше всяких схем, представлений, доктрин, учений. Нас интересует сам Христос воскресший. А воскресший Христос – это всегда тайна неизъяснимая. Поэтому поменьше всякого школярства, доктринерства, умных разговоров, всяких схем и представлений об этом мире, а главное, поменьше споров, о том, когда было лучше до революции или после революции. Вот люди, послушайте, что они там говорят у Соловьева, часами, каждый день по 3-4 часа, сколько миллионов людей погружены в эти разговоры, а счастливее, спокойнее не становится. Почему? Потому что эти разговоры нас отлучают от молитвенного собеседования со Христом. А молитвенный разговор со Христом требует тишины. А тишина, как правило, приходит к нам во временном уединении. Тут-то и можно сосредоточиться, отринуть все свои мечтания, воспоминания, устремиться и раскрыть свое страждущее сердце Христу, попросить, чтобы Он прикоснулся к твоим перстам, дотронулся, избавил от кровотечения духовного, избавил от насильства помыслов, избавил от мечтаний, водворил тишину, даровал светлость, даровал покой, точнее, сам нам соприсутствовал, где Христос, там мир и любовь. Поэтому вы совершенно правы, покуда человек не очистил пространство своей души от нелепых представлений, каких-то богословских фантазий, каких-то общих мест, хотя бы, например, о том, что он непроходимый неудачник, что у него все не получается, что он напрасно отдал лучшие годы жизни благочестию, другие вот достигли того-то и сего-то, вот. Покуда не выйдешь из этого бериндеева леса и не освободишь келью души своей для Господа, все тебя будет лукавой этим унынием, разочарованием, выгоранием, горечью какой-то наполняться. Но чуть только ты, как младенчик, нищий духом, блаженно нищий духом, останешься один на один с Господом, Он сможет взять тебя на руки, обнимет тебя и вдохнет тебя, как отец блудного сына, поцеловал его в уста, вдохнул в него Духа Святого. Дух Святой радостотворит все, к чему не прикасается. Вот к этой простоте, ясности сознания, главное, всецелой посвященности себя Господу, призывает наша Zoom Conference, а мы между тем потихонечку уже завершаем. Не передается ли генетически это самое уныние? Ну, знаете, чуть только начнешь верить в это, так и получишь. По вере своей получаешь. Нельзя переводить взор со Христа на волны моря и прислушиваться к завыванию ветра генетического. Вспомните Петра, перестал уповать и стал утопать, когда он потерял обращенность ко Христу. И тут вступают в силу как будто естественные зависимости, детерминирующие, то есть ограничивающие твою душу. Вот у тебя предки были все такие депрессивные, вот у тебя не хватает микроэлементов, вот у тебя родовые травмы, вот у тебя не было наставников, вот ты сама гордячка-болячка, и человек может вообще себя заживо похоронить, разочек сходите к психологу, он там вам выявит детские травмы, Эдипов комплекс какой-то, а цыганка еще скажет, он тебя порчу навели, и все эти враки, все эти псевдонаучные выкладки обескрылят тебя, лишат тебя надежды, отринуть все это и выбежать навстречу Христу Спасителю, но при этом не быть упрямым, не быть упрямым, покуда твоя самость, самолюбие, я знаю, как лучше, я никого не буду слушаться. Вот я, что мне нужно, я того добьюсь. Вот покуда эта медная стена стоит между Богом и тобой, хоть кол тебе на голове тиши, хоть голову колом чеши, ничего не получится. потому что смиренным Господь дает благодать. А смирение проявляется в чем? В умении прислушаться к словам тех, кто поставлен помогать твоей душе. Что касается плохих игр, пропагандирующих нецеломудрие и агрессию, лучше процессор от компьютера привести в нерабочее состояние, чем сынули попускать такие всякие пакости. Дорогие друзья, ну времени у нас уже много прошло, я вас задержал, мне не хочется вас переутомлять, всему мера нужна и хороша, поэтому я буду с вами прощаться. Прости, дорогое болото, что сегодня ни слова я не обратил в ваш адрес. Ну, может быть, и к лучшему, народ не будет так возбуждаться и легче в следующий раз примет те комплименты, которые я вам приготовил. До скорых встреч! Христос воскресе! Воистину воскрес Христос!